Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Ну и сегодня 22 июня, вторник. Друзья, как всегда, поговорим на интересные, важные темы, касающиеся нашей жизни в этот день. Обязательно сегодня в час дня у нас будет в гостях диетолог. Поговорим, что есть и пить
и
в эту жару.
И вообще, нужно ли есть в эту жару?
Ну, есть-то все-таки нужно же,
но
правда?
Вот что?
Ну вот что, не льдом же единым ты будешь?
Я? Нет, точно.
Ты-то, да. Вот, друзья, второе, что, как, вот нету дома кондиционера, ну, нет у людей кондиционера дома. Но вот как охладить квартиру с помощью различных средств? Это в 13.35.
Хорошо, в 13.35. Пусть это будет интригой.
Пусть это будет интригой, да. Друзья. Вот, ну и сегодня в 12.15 у нас... Конечно же, сегодняшний день в нашей стране, он отмечается, в отличие от Европы, он важен для нас. В Европе, значит, его как-то, я сегодня разговаривал со своей подругой, которая живет в Германии, она говорит, ты знаешь, даже никто ни слова, ни по телевидению, ни на радио, никто об этом не вспоминает. Ну, понятно, Германия до 22 июня прошлась уже по Европе, уже много там, как бы, где побывала и кого завоевала. Поэтому для нас все-таки 22 июня 41 года... одна из самых печальных дат в истории России, День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Вот в данный момент, в данные секунды у Вечного огня происходит возложение цветов. Владимир Владимирович Путин, почетный караул. Кстати, в карауле стоит мой племянник, как это ни странно,
тебя
ты не поверишь. Да. Вот.
Как его зовут?
Иван. Иван его зовут, а может, нельзя было говорить, слушай.
Почему?
Не знаю. Вот. Плюс, значит, ветераны... Президент, возлагают цветы, минут молчания, ну и так далее. Давай вспомним о событиях, которые происходили именно вот 22 июня. Ты помнишь, я... Фильм, как же он назывался?
Какой?
Друзья, помогите. В фильме рассказывается, показывают выпускников школы. Они все гуляют 21 июня. Значит,
летят журавли.
Вот, да, наверное, летят журавли. А потом они утром, когда вот все началось...
Летят журавли, конечно.
Точно, летят журавли. Вот у меня вот эти вот ощущения, вот это вот самая длинная ночь в году, самые теплые деньки. У нас
когда
сейчас
кажется,
вообще
что
жара.
Жизнь начинается,
да,
все впереди.
Да, и вот там вот, вот это вот все происходит. Для меня, конечно, вот День Победы, 22 июня, мы с тобой в День Победы работали, но как-то мы мало вспоминали все эти события. В этот день напоминаю... Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Вот. И сегодня как раз вот тот день, когда мы скорбим и по тем, кто защищал в те суровые годы свое отечество. Кстати, сегодня 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
Да, именно в этот день, летом 41-го года, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.
Она стала основной частью Второй мировой войны. Как мы знаем, Вторая мировая в Европе и вообще в мире началась не в 41-м году, как с Россией, а в 39-м году. Да.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
Ты знаешь, какие первые города подверглись нападению немецких войск? Конечно же, первый Севастополь, один из, потом российский, тогда еще советский Каунас, вот, плюс Житомир, несколько городов там Украины поменьше. Вот это вот первые города, которые начали бомбить прямо вот в 4 утра именно немецкая авиация.
Да.
Война, которая вот началась 22 июня, она продолжалась 1418 дней и ночей. Вот, и СССР потерял в этой войне около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Это, ну, это закономерно, вернее, даже не закономерно. Благодаря этому мы сейчас и живем, и сидим, может быть, здесь.
У нас есть эта возможность.
Да, у нас есть эта возможность.
Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии, Африки, на морских, океанских просторах.
Да, давайте расскажем, друзья, давайте мы наше средство связи вам определим.
СМС +7 925 888 88 94 8, телеграмм говорит МСК Бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Ютуб-трансляция говорит Москва, Макс, Марина, прямо сейчас.
Заходите, забивайте, смотрите нас, повышайте просмотры. И я предлагаю вам вспомнить своих родных, близких, друзья, именно о том, кто... как воевали, вот у нас есть время еще, вспомните, отдать день, ну, как бы память, поговорить о ваших родных, кто вот как раз ушел, вернулся, может быть, не вернулся. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут. Вы знаете, вот мой дед оставил несколько листочков с записями, как началась война. Он был 50 километрах от границы под Ужгородом,
Расскажите.
В полку. Вот. И он был тогда еще выпускник Академии Фрунзе, то есть они уже были накануне войны, и там вдоль границы они все слушатели проходили обучение. Вот, прям и 22 июня их подняли рано утром, прям рано-рано, и построили на плацу. Но что делать, не сказали. Вот, то есть на самом деле... было известно, что начнется война, но их вот выпускников, ну, слушатели, вернее, Академии построили, и только в 9 часов, когда уже появились там какие-то обстрелы, ну, стрельба, там, самолеты летали.
Да уже часов 5 какая-то было-то.
Ну, вот это в кино. А вот то, что дед пишет, то есть они где-то с 6 утра стояли до 9 утра, потом им сказали в лесок, сесть там, ну, чтобы не на жаре стоять. А потом уже появился, кружил там самолет немецкий. И в итоге им дали приказ возвращаться в Москву.
Так им объяснили, что происходит-то?
Так, нет, их 6 уже подняли по боевой тревоге.
А,
понимаете,
понятно.
На самом деле, то, как описывают в учебниках, и как было на самом деле, я не думаю, что это соответствует. Их послали в Москву, и когда... они ехали, ну, у них машины были от Академии, и когда они ехали, то навстречу им шли части. И вот он описывает, шла Красная Армия, но они, говорит, они шли, видимо, уже несколько часов, солдаты, и прям вот запах был испаренный, пота, потому что они шли полубегом части.
Понятно. Они, дед они вернулся, границы, Сергей, дед вернулся с войны.
Ну, вы знаете, да, он всю войну отвоевал, очень, так сказать, описывает, вот как они возвращались, у них отняли, ну, забрали, конфисковали машины, Павлов, вот этот командующий.
Алло.
Он всю войну, и самое страшное, говорит, это было два момента, ну, он растал, он еще, к сожалению, умер, это в Крыму в 42-м, когда немцы прорвали фронт, и они чудом...
Понятно.
Отошли.
Сергей, спасибо большое за ваши воспоминания. Спасибо деду, что оставил эти записки. Друзья, в день начала Великой Отечественной войны 22 июня 2021 года в 12.15 по московскому времени по всей стране проходит минута молчания в памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Почтим и мы погибших, всех тех, кто вернулся, вернее, всех, кто ушел и не вернулся. Владимир Владимирович с ветеранами возлагает в данные секунды, в данное время цветы, поэтому давайте немножечко помолчим, и минута памяти в эфире радио «Говорит Москва». Thank you.
Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.
Двенадцать часов 16 минут в Москве. Мы продолжаем. В студии все так же Марина Александрова
и Макс Челноков.
Да, спасибо всем тем, кто присоединился к нашей, вообще к всероссийской минуте молчания и памяти. Памяти именно тех, кто ушел, не вернулся, кто вернулся, кто дожил, кто не дожил до наших дней. Спасибо огромное. Ну а мы вспоминаем, что рассказывали ваши родственники, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, да. Может быть, папы, мамы, о том, как начался первый день, как началась война, вот это вот 22 июня, что было, что они вспоминали? Расскажите нам. 7373948, да. Прямой эфир, код города 495, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Химки.
Да, Дмитрий.
Я хотел немножечко о другой стороне войны сказать. Вот мои родственники, этнические немцы, жили под Мариуполем, и началась война. Их эвакуировали в Казахстан. Отец моего отца, мой дед, Герхард, он был кадровый военный. Вот так как немцы, то есть попали под репрессии. Был сослан, был лишен возможности воевать за свою страну, хотя до последнего дня отдал себя армии. Родителям...
Скажите, какие-то воспоминания были именно о начале войны? Вот что они помнят, как это, где их застало, застало 22 июня?
Именно момент начала, да.
Да.
Да, я понял. Вот самое начало войны, вот прям 22 число, наверное, отец не помнит, хотя ему было уже 5-й год, но Мариуполь в числе первых вот дней боев был захвачен, и вот его воспоминания, как лежали раненые в саду, которых уже не вывозили, потому что не успевали, как вот была паника, как уходили, как их детьми и женщин, и детей загружали в эшелоны и увозили вглубь страны. Вот оказались они в Казахстане, месяц они ехали, по дороге бомбили, помнится, рассказывал, как отверстия от пулеметов, от налетающих самолетов в крыше вагонов, как хоронили убитых прямо на откосах и ехали дальше. Вот такая история.
Понятно. Спасибо большое за ваши воспоминания. Спасибо. Друзья, 7373948 это прямой эфир. Ну и смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Кто-то написал, что сегодня была самая короткая ночь. Не кто-то, а наш слушатель, что самая короткая ночь в году. Да, это правда. АМС нам написал. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Да, здравствуйте. Марина зовут, Максим Такел.
Здравствуйте.
Ну, у меня вот дед, вот 21-го года рождения, к сожалению, он 5 лет назад ушел от нас. Вот. И его 18 лет, в 39-м, призвали в армию, как 40-летнего, и он попал практически сразу на финскую войну. И потом, после финки, сразу попал на отечественную. То есть он 6 лет от звонка, как говорится, до звонка, на передовой связистом с катушкой для кабель таскал, для чтобы делать. И на удивление, ни одного ранения, ни одной травмы какой-то он не получил. Но когда его спрашивали, там, ну, расскажи что-нибудь, интерес все-таки, вот, а у него только слезы наворачиваются, он ничего сказать не мог.
Ну да, часто многие
рассказывают. Многие не могут рассказывать, да, говорить об этом,
говорят, вспоминать. Говорят, что не вспоминали родственники, кто воевал о войне. Спасибо большое, Саша Эл. 7373948, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, здравствуйте, Марина, все слушатели. С днем памяти и скорби всех. Вы знаете, хочется сказать словами поэта Зиновьева. Была победа над врагом, в ней потеряв родного деда, я говорил, смотря кругом, нужна еще одна победа. Не зря же, как говорят, немцы говорят, что придите освободить нас снова. Да и на Украине, вот, допустим, мой дед служил, освобождал Украину, там летчиков, производил горючий, прочный полуторки, там, так сказать.
А если как бы, что он говорил, дед? Вот он помнит, как все начиналось?
Ну, вы знаете, мать рассказывал, да, провожали они, он там плясал, когда его провожали, собственно говоря, оставил их с детьми. Вот, когда трагическая такая тоже. И шел с войны, вот он, мать пошла его встречать, поехала его встречать, возвращалась обратно и сгорел в вагоне. И, как говорится, вот речь не состоялась. Любовь у них, конечно, была. Он, когда останки везли, он лег под машину, на которой везли эти останки.
Вечная память нашим вашим родственникам. Владимир, спасибо большое за звонок и за ваши воспоминания. Удачного дня. Спасибо, Владимир. Добрый док прислал на фотографии, насколько я понимаю, своего дедушки.
Да.
Единственное, это, наверное, восстановленный кадр, потому
скорее
что фотография
всего, да,
цветная.
Да.
И такой красивый, насыщенный
сейчас
цвет.
Сейчас есть, кстати, специальная программа,
да?
которая позволяет оживлять.
А это настоящий цвет, как ты думаешь, или это
я
уже
думаю,
закачка
что... Нет, я думаю,
нового.
Что подкрашенная.
Подкрашенная,
уже в наше время,
наверное,
конечно.
Другого какого-то цвета был.
Да.
А мундир или как-то
правильно? Сохранились старые фотографии?
Ты знаешь,
годов.
Ну, конечно, но я не люблю.
Почему?
Не знаю, я не люблю эти фотографии.
Это такая история, такие
это
воспоминания.
Это история, но у меня перво-наперво...
Ты понимаешь, как время скоротечно.
Я вспоминаю слова своей бабушки, mm-hmm. Матильды, которая говорила, что это украденная молодость наша. Mm-hmm. И меня вот это всегда как-то так, ну, печалит, что, типа, она прожила, mm-hmm. ну, из ее жизни вырвали почти, там, 5 ну, лет войны,
ну,
и плюс
и
еще
после
восстановление,
еще,
конечно.
Да,
и вот это вот все, да, она говорит, я радуйтесь своей юности, своему угу. детству, своей там жизни, говорит, потому что это самое ужасное, что есть. Хотя она не воевала, она жила, работала в тылу.
Но все равно она соприкоснулась
конечно,
с этим.
Да, конечно, там другие родственники погибли и угу. так далее. Воевала в тылу, угу. работала в тылу, как педагог, она с детьми, всю войну прошла.
Угу.
Но это, говорит, ужасно, это украденная юность. Украдено, ну, сколько ей было, я уже не помню. Ну, мама уже
какого
родилась.
Какого года она рождения?
Ей 22 было в 42-м году.
Значит, она 20...
Какого?
20-го года.
Да, 20-го года, значит. Угу. Да, вот так и есть. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут...
Да, Андрей.
У меня прадед дошел до Берлина, выслал фотокарточку, у него было ранение в голову.
Угу.
В 44-43 году, ну, как бы ему это не помешало продолжить. Вот. А бабушку у меня, это вот прадед, это по материнской линии по отцу, а бабушка по материнской линии, ну, мать матери, ну, вот ее из концлагеря освобождали, то есть она еще совсем маленькой девочкой была.
Угу. А скажите, пожалуйста, а вы что-то они в какие-то воспоминания остались, сохранились
у меня,
о первом дне?
Только, смотрите, о первом дне вряд ли, потому что обо всех, ну, все, о чем я знаю, мне рассказывала мать, вот, да. А ей рассказывали как бы очень мало. Ну, в семье не было принято, судя по всему, об этом как-то говорить.
Понятно. А опять же,
ситуация.
Все сохраняли. Спасибо, спасибо большое. Спасибо за ваши
воспоминания. Я напоминаю, что прямо сейчас идет стрим, говорит Москва,
да.
Макс и Марина. Туда тоже можно писать, делиться своими рассказами о своих родственниках.
Там есть чат.
Да, есть чат.
Вот,
например,
Дмитрий
да,
Адюков
пишет. Мой дед прошел всю войну, вернулся домой. Ура!
А Елена Бровкина говорит, они при Сталине жили, вот и молчали всю жизнь о войне. Елена, ну, Сталина не стало в 53-м году, поэтому что, жизнь-то дальше продолжалась, а многие остались. Нет, Анна еще не звонила. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Борис Семенович.
Здравствуйте.
Да, Борис Семенович, пожалуйста, у нас есть прям буквально минутка.
Ну вот, минута, значит, 21 июня один из моих хороших старших знакомых служил на границе с Польшей. И вот идет паровоз и тащит вагоны с пшеницей в Германию. Ему солдаты кричат, а солдаты знали, что будет война завтра. Они ему кричат, куда ты едешь, война завтра. А он плечами пожимает, руками разводит, говорит, а что делать, иначе меня Сталин расстреляет.
А куда вот он шел вот. Еще раз? Что он увез?
Пшеницу вез в Германию.
Понятно, хорошо, ладно. Спасибо большое, Борис Семенович. Не очень понял истории. Ну, наверное, такое... А где, откуда он вез? Вот надо было Бориса Семеновича уточнить. 7373948, прямой эфир. Ну, давай, еще есть время,
давай попробуем,
пообщаемся.
Да.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максима Марьевна. Меня зовут Елена, я живу в Московской области. Угу. Вот 21 июня 1941 года маме моей было 5 лет. Угу. Они жили в городе Домодедово Московской области. Угу. И она в этот день со своей мамой с утра, с моей бабушкой, были на рынке в Домодедове. И она рассказывает, что в час дня, кажется, ведь раньше кругом были громкоговорители. И по громкоговорителям, она говорит, что-то объявили, и вдруг все заплакали, стали собирать свои вещи, грузить на телеги и быстро-быстро уезжать с рынка. И бабушка тоже схватила ее за руку, и они быстро пошли домой. И все время бабушка плакала. Угу. И вот дед мой успел выкопать землянку в огороде, и его призвали, он ушел на фронт. У бабушки моей в ту пору было двое детей, и она была беременна третьим ребенком. И мама моя, когда вспоминает, 22 июня всегда вспоминает этот день, всегда плачет и говорит, если бы не было войны, мы бы жили совершенно по-другому.
Конечно.
Тогда она жила бы по-другому, понимаете? Это очень скорбный день для старшего поколения, очень скорбный день.
И... Самое интересное, что, да, День Победы молодежь знает, потому что это и выходные дни, а 22 июня как-то постепенно выпадает. Я вот даже не знаю, в школе этот день как-то, как-то отмечается, именно замечается на уроках истории. Каким-то образом.
Я думаю, что только как фраза в учебнике, что было начало войны.
Ну да, не отмечается, имеется в виду, а есть ли отметка именно в плане, в историческом плане. Спасибо вам огромное, спасибо за вашу память.
Спасибо вам за то, что подняли эту тему.
Спасибо.
Алла из Северного Тушина нам пишет в Телеграме, маме было 11 лет, когда началась война, вспоминала, что постоянно хотелось есть. От плохого питания заболела туберкулезом, еле выжила, очень тяжелая форма.
С диссеминированным распадом. Да. Что это? Ну, надеемся. Ну, выжила, значит, родила Аллу, значит, как-то это все одолело.
И Д вспоминает, все прадеды геройски погибли, деды выжили, дочь-прабабушка брала Берлин, последняя оставшаяся в живых умерла в конце позапрошлого года. Представляешь, какие долгожители?
Ну, это правда. А вот Туманёшка пишет, это была их жизнь и неизбежность. Люди и не любили вспоминать про эти ужасы, но дальше она что-то куда-то в дебри пошла, я не понял смысл. А, друзья, 7373948, у нас есть еще минута. А, и у кого есть воспоминания именно своих родных,
как начался... Вы хочете поделиться, вы можете позвонить, либо
первый
написать.
Первый день войны. Что рассказывали родственники, что рассказывали... бабушки, дедушки.
Наталья считает, что в молчании о войне Сталин не виновен, так же, как и во всем остальном. Во многих семьях эта тема была глубоко личной и не обсуждалась за праздничным столом.
7373948, телефон прямого эфира. Ну, прямо вот еще одно воспоминание. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Николай.
Здравствуйте. Николай, у нас прям 30 секунд.
Давайте. Мой дядя Илья Иванович Медведев. Вот он рассказывал, когда он попал уже в Германию, он прошел три войны, финскую не с немцами и на японской был. И у него были две медали. На одной Сталин был направо, а другой налево. Я у него как-то спросил, говорю, что это такое? А он говорит, это вот одна с войной на запад с немцами, а это на восток Сталин смотрит, война с Японией. Вот так интересно.
Интересно, правда. Спасибо
и
за ваш...
Вот рассказ...
Спасибо за... Извините, ради бога, у нас прям вот новость сейчас. Спасибо, да, спасибо большое. Друзья, ну, должны мы помнить этот день, должны чтить. И у кого есть возможность, можно просто, не знаю, ну, вспоминать это все. Помните об этом. Не забывать, если вы чтите и помните. Все, у нас новости, дальше продолжим, работаем.
Мы вас услышали.
12 часов 36 минут в Москве. Мы продолжаем в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну и давай перейдем к новостям, которые на данную минуту в нашем телеграм-канале можно прочитать. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Заходите, друзья, читайте, подписывайтесь. Все самое свеженькое, как персик свеженькое. Прямо читайте.
Как абрикосы.
Да, впитывайте в себя, и будет вам счастье.
Кстати, YouTube-трансляция.
Да,
прямо сейчас говорит
идет.
Москва. Макс и Марина. Можно посмотреть, в какой футболке сегодня пришел Макс.
А в каком платье новом пришла Марина.
В красном.
В красного цвета. А, такой прям... А мне... Вот вам, девочкам, легче. В такую Серьезно? Жару? Да, ну, конечно. На... Ну, вот, ну, что на тебе надето? Ну, вот что,
практически
ну, вот
это ничего, вот, ты
вот
хочешь сказать.
Вот в том-то и дело. Ну что, вот платьице такое, вот все такое воздушное, оно висит на тебе, да, плечики, да, как бы, как сказать, оголенные, да.
Стесняешься, Максим,
вниз поддувает, все красиво, все проветривается.
А у тебя что?
А нам надо кроссовки, ну, сандали, ладно,
ты можешь модные какие-нибудь биркинштоки надеть.
Нет, я могу, конечно, но я не люблю открытую обувь.
Почему?
Ну, не знаю, как-то на работу, это пляжная все-таки, открытая обувь, это все-таки варианты пляжные, такие, знаешь, или субботне-воскресного вечера, времени, потому что, ну, в принципе, я могу прийти, но обязательно тогда закрытые ноги, джинсы надо, а джинсы плотные, легкие джинсы я найти нормально не могу, льняную одежду я не люблю. Потому что она и сама по себе, она, во-первых, мятая.
У меня льняное платье красное сейчас.
На тебе нормально. Я не люблю по ощущениям. Вот это ощущение по телу своему. Льняную одежду.
Оно охлаждает. Вот. Ну, оно вот какое-то не благородное, знаю. Нет?
Ну, может быть.
А он, точнее, лен.
Он. Ну, да. Может быть. Мне как-то не очень. Поэтому мальчикам все равно в жару сложнее, чем девочкам.
Ну, вы держитесь, мальчики.
Я вот вчера стою,
Ты знаешь, некоторых мальчиков это не сдержит. Простите, я перебью. Мой топ любимых – это короткие шорты.
Да.
На мальчиках, знаешь, такие подвернутые.
И алкоголички, майки.
Алкоголички, ладно еще. А иногда мужчины в общественных местах не надевают вообще майки и чувствуют
Боже,
себя уверенным.
Такого нету,
ну, бывает да? такое, да. И мой топ – это маечки в сеточку, футболочки
Боже
в сеточку
мой.
С барсеточкой, сандалии. И какие-нибудь высокие носки, белые
Боже
желательно.
Мой, ну ты прям классического жителя...
Меня сейчас все возненавидят,
не
да?
Не буду называть территориально какого географического места, но все-таки. Боже мой, что это у нас сейчас смотрит 50 человек?
Ну потому что 51. Стоило мне надеть красное платье.
Красное платье.
А тебе новую футболку.
Нет, дело в том, что в Москве все-таки я вот смотрю вчера... Наблюдаю, специально вышел посмотреть за людьми, кто во что одет. И идет девочка, у нее вот так вот топик, вот я прям покажу. Вот, ну вот так вот прикрыто. Вот так вот это.
Срам.
Вот прям
Стармота.
Одна грудь ладошками вот просто практически прикрыта. А начиная где-то от конца ребер, там дальше голое, голый живот. В пупке вот такая вот с моей, ну не знаю, с мой большой палец серьга. И юбочка. Я не знаю, там, вот не дай бог, она бы где-то наклонилась. Там можно, я не знаю, все.
Переживаешь.
Увидеть. Да, она просто была целиком и полностью раздета.
Слушай, а у меня вчера тоже, знаешь,
и какой был? И в туфлях, был? Вот на таком каблуке, на шпильке да. большой. Но это было очень смешно. Она пошла практически раздета. Все мужчины, стоящие вокруг меня.
Да какой эффект? Я вчера
вот
тоже наблюдала.
Шею сломали.
Ты считаешь, не нужно так одеваться в городе?
Конечно, нет.
Я тоже так считаю.
Это и провокация раз, а во-вторых, ну даже если тебе жарко, ну надень ты какой-то топ подлиннее. Но
всегда можно как-то загруппироваться, да?
Вот
какой-то
да.
оверсайз.
И мне кажется, вот такие вот наряды, вот как твой сарафан, он до
пола. Ну не всех такой вкус хороший, как у меня, Макс.
Да, 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 конечно. И не все амбассадоры
этой это метки кос. Это не кос. Это не кос. Это российские дизайнеры.
Ты изменила
да.
им два раза, даже три.
Кос скоро три. Тоже, да, будет.
Окей, ну да, но с одеждой в этом плане тяжеловато все-таки. Как вот одеваться, мы сделаем программу в скором будущем.
Мы вас научим,
такую жару.
Друзья.
Еще недельку нам жить с этой температурой. Ну, поехали, смотри. В России предложили ввести штраф за выброшенный из автомобиля мусор.
В зависимости от вида транспортного средства, размер взыскания составит от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
Вот это правильно.
Да, инициатива принадлежит Мосгордуме и Мособлдуме. В правительстве дали положительный отзыв. Поправки предлагается внести в КоАП.
Да, фиксировать выброшенный мусор из окон машин планируют при помощи фотокамер и фотоловушек. На мой взгляд, вот ты не поверишь, это правильная, прекрасная инициатива. Потому что, когда ты едешь и вдруг из какого-нибудь хорошего, дорогого, богатого Мерседеса, открывается окно, и оттуда вылетает пакет из Макдоналдса и разлетается по всему третьему транспортному
кольцу.
Это ужасно,
кольцу. Я не понимаю,
это просто,
должен думать
у меня ощущение, что там едет не человек, а свинья. Там есть свинья. И, на мой взгляд, от 10 тысяч надо от 100 тысяч и далее, и более, и крупнее штрафы делать. Потому что иначе, ну, никак это не побороть. Вот не умеете вы, если правильно вести себя, тогда надо бить по кошельку. Вот как, например, в Российском футбольном союзе же предложили снизить зарплату игрокам после вчерашнего матча футбольным игрокам Россия-Дания.
1-4. Да, национальная сборная проиграла.
Да.
В Копенгагене. Вот, лишилась возможности пройти в плей-офф.
Да. Член комитета по этике РФС Андрей Созина заявил, говорит Москва, что поражение в этом матче закономерно. Ну, он тут дальше говорит,
почему должна была наша сборная вчера обыграть Данию, девятую команду мира? С чего мы это взяли? Мы ничего не делаем для того, чтобы поменять. Хорошо, он извинился. Что поменялось после этого?
Да.
Я не понимаю, почему мы ничего не делаем и ничего не предлагаем. Нужно просто что-то делать. Уходить от огромных зарплат, которые получают наши футболисты, это тоже поможет. Уходить на меньшее количество команд, чтобы была конкуренция. Состояние дел просто хреновое.
Это, Мариночка, не от себя, это цитата господина Андрея Созина, члена комитета по этике РФС. Друзья, ваша точка зрения, вообще в нашей стране футбол когда-нибудь встанет на уровень? На уровень, ну вот девятая датская команда, причем все вокруг меня, что в редакции, что вот у нас есть продюсер.
Мы же вчера, как обычно, ставили
Георгий Осипов, да, который говорит, что Дания это вообще, ну, это ну, не самая лучшая команда, не самая сильная. Георгий, верно же, он сидит с нами в студии. Абсолютно, он согласен с нами, что она не самая серьезная, не самая мощная команда. Но при этом они выиграли нас. Тем более, какой второй гол, Марина, я рыдал. Передал.
Ты рыдал, ты стал болельщиком.
Да, игрок передал пас вратарю.
Обожаю вот эти наши с тобой обсуждения, да, в темах, в которых мы не очень разбираемся. Датчанин
этот с хвостом, знаешь, такого шоколадного цвета, побежал и перехватил мяч и забил.
Дарал, ну куда?
Я не так, у меня Мотя чуть не родила, мне кажется. Мотя это собака.
Кстати, про Мотя сейчас будет хорошая новость, я тебе расскажу.
Давай. Мы продолжаем говорить о том, про Аэрофлот, да можно просто сказать, Аэрофлот...
Нет, подожди.
Итак, друзья, две темы в одну мы сложили. Мусор из окна машин, мне кажется, от 100 тысяч надо. И что вы думаете, каким образом вот наказывать игроков российской сборной или нет? Снижать им зарплату или нет?
Аэрофлот
или,
разрешил...
Или, может быть, всех разогнать и набрать новых, молодых, не знаю, или воспитывать с 5 лет новое поколение вообще. А сейчас просто забыть о футболе. Давай, что
Аэрофлот разрешил пассажирам перевозить до 3 животных. Авиакомпания также сняла запрет на перелет мопсов.
Да,
мопсов нельзя было перевозить. Нельзя. А почему нельзя было мопсов?
У них они брахицефалы.
Слюни?
Брахицефалы – это плоские морды.
Так.
А при пониженном и повышенном давлении эти собаки забывают, как дышать. Это помимо мопсов бульдоги, пекинесы, какие-то шиу-цзицу или зиу-джицу. Ну, там в конце этой новости название этой собаки.
Шицу.
Шицу. Вот. Да. Они просто не могут дышать на высоте. Как они не могут дышать в жару.
А как же они теперь будут
жару?
Дышать? Ну, или сейчас... им Аэрофлот объяснит, как дышать?
Ну, наверное, будут как-то маски. Кстати, я отправлю, я не задумывался.
Можно позвонить в Аэрофлот и спросить. Смотри, в пресс-службе перевозчика рассказали, что в салоне самолета в одной переноске теперь можно перевозить двух взрослых животных, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 килограммов. Кроме того...
Только туда и влезут в одну перевозку, это что за собака?
Сокращен список потенциально опасных пород собак, запрещенных к перевозке. Ранее в нем значило 75 пород, их
сейчас
осталось 12.
Да.
Вот, как уже говорилось, мопсы, бульдоги, пекинесы и шицу в этом списке.
7373, спасибо большое Аэрофлоту. Мариночка, спасибо за новость. У нас такая каша мала в новостях и в темах, но выбросу мусора из окон машин и к наказанию футболов. Или не наказанию. Добрый день, как вас зовут?
День добрый, как обычно.
Да, Геннадий, вы футболист, вы спортсмен.
Да,
расскажите нам, но вот как перебороть, переломить эту всю историю?
Вы знаете, это настолько сложная история на самом деле. То есть у нас футбол, ну и вообще наш спорт, он нуждается в полной реконструкции. Потому что у нас сейчас начинается...
Нет, ну почему наш спорт? Подождите, футбола. Зачем мы берем все под одну гребенку? Наши, например, фигуристки и фигуристы совершенно не нуждаются. У них реконструкция произошла. 15-летние девочки четверные тулупы вертят. Это что? Зачем их менять?
Нет, это нормально, но это, скажем так, индивидуальный спорт чуть-чуть другое. Понимаете?
За последние лет 15 впервые мы услышали на теннисных мировых турнирах русские фамилии.
Давайте так, индивидуальный спорт – это одно, командный – это несколько другое.
Хорошо.
Командный.
Что
идеология
с футболом?
Другая. С футболом у нас беда с детского футбола начиная. У нас начинают переписывать игроков.
Что значит переписывать?
Ну, мальчику 12 лет, ему пишут, что ему 10.
Зачем?
И он, соответственно, смотрит... ну, 12-летним, 10-летним играть проще, он становится сильнее, у него больше шансов там куда-то попасть, более сильно в школу, и дальше так, это самое. Это и в наше советское время такое было, к сожалению, и сейчас это осталось.
Одним словом, Геннадий, есть выход из этого? Штрафовать или выращивать новое поколение?
Как-то нужно наказывать за такое, да?
Давайте так, зарплаты им платят клубы, а не сборная. Ну, понятно, сейчас не получится.
Нет, подождите, от УЕФА они сейчас получили 10 миллионов долларов.
Это получили долларов. Не они, это получил наш Российский футбольный союз.
Ну, а куда деньги пойдут?
Ну, так, если бы я был там, я бы рассказал, куда
хорошо,
они пойдут.
Ладно. Вопрос,
знаете, такой неприличный. Вы прямо еще и в карман не залезете.
Максим как может.
Это знают.
Может,
это,
да.
Это вот, все знают, кто, что, да как, это печатают.
Платят им клубы, да. Зарплату у нас разогнали, конечно, просто до неприличия. У нас рынок перегрет. Потому что у нас уже молодые ребята там за 50 тысяч евро, за копейки такие, я еще должен тренироваться, играть, ну что.
Я окей, Геннадий, одним словом, что ваше конкретно? Давайте время не тянуть, у нас остается мало 10
по
минут.
Делу.
По делу. Да. Штрафовать, убрать зарплаты или как?
Нет.
Копейкой бить?
Да нет, ну как это самое?
Что тогда, Геннадий?
Требования. Во-первых, поменять тренера все-таки.
Тренер.
Все, мы вас
услышали. Спасибо, Геннадий, спасибо. Мы услышали, Геннадий советует поменять тренера. Это его точка зрения.
Друзья, что делать? СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. 7-3-7-3-9-4-8, код города 495. Это наш прямой эфир. Ютуб говорит Москва, Макс и Марина. А, там тоже можно рассказать, что нам делать,
да,
с нашим футболом.
7-3-94-8, прямой эфир. Здравствуйте.
Алло. Алло, добрый день.
Добрый. Здравствуйте.
Ну, я считаю, что тренер тут особо ни при чем. Что он не сделает? У него тот материал, который есть.
Ну, смотрите.
Интервью с Дзюбой видели вообще, нет?
Но целиком мы не видели, мы читали его. Уже поздно он давал его,
откройте,
мы
прочитали. Ну, откройте видео, вам, у вас
зачем?
Впечатление о всем нашем футболе. Ну, это очень интересно. Значит, после такого интервью, я считаю, российскую сборную надо разогнать как таковую.
Вы считаете, он нахамил? Вы считаете, он... А как? А что? Что там было в интервью? Нет, то, что он сказал, мы знаем.
Я сейчас вернусь к этой мысли. Значит, надо набрать молодых ребят, там, лет 10, я не знаю, с 8, чтобы они не играли никаких других командах, а просто воспитывать сборную, которая постоянно играет в постоянном составе, сыгранная команда. А у нас повыдергивают из разных команд игроков, там за несколько месяцев.
Ну так это и называется сборная, это и называется сборная России. Они играют в разных клубах. Да почему? Это везде работает. Это же мировая
практика.
Они получают зарплату до колена, а результат ноль.
Слушайте, вы хотите, вы предлагаете изобретать вновь велосипед. Одним словом, ваше предложение — это выращивать новое поколение. А пока оно не вырастет, забыть о футболе.
Ну, может быть, не забыть, но
ну, я вот бы все пересмотрел,
и зарплату, и бонусную мотивацию, потому что, ну, они проиграли практически все, что могли, случайно они там выиграли один матч, я считаю, что случайно, и получают какие-то страшные деньги, за что?
Понятно, ваша точка зрения, мы вас откуда, я не знаю, я эти зарплаты, для меня вообще как
зарплаты
формируются. По поводу интервью, там не в словах дело, ну, просто вот, человек, капитан сборной, или кто он там, как он себя ведет, сидит, ковыряет в носу, в наушниках, забывает мысли, ну что это такое?
Он после игры, вы знаете, побегайте полтора часа по жаре, плюс на тебя смотрит
миллионы. Мы бегали 22 километра полной выкладки
и
были
что?
В адекватном состоянии.
На вас где вы бегали, вы кто?
Как, на как военный?
На военный
сбор. Время бегали.
Но это немножко... Ну, я вас понимаю, это немножко другое. Потом на вас не вся страна, 144 миллиона, не наезжала. Знаете, как сказала мой друг, говорит, в нашей стране 144 миллиона тренеров и 144 миллиона вирусологов.
У каждого
своя точка зрения.
Зарплаты, размер
Всё,
зарплаты
мы вас поняли.
Определяет.
Понятно, понятно, спасибо. Как определять, кстати, размер зарплаты? Мне кажется, надо программе «Голевая передача» обсудить, из чего состоит зарплата футболиста? Вообще откуда? Это какие-то проценты или что-то еще? Кто-то написал, нужно Дзюбе отставить зарплату, а остальным всем выдать мрот.
Наши слушатели и зрители на нашем YouTube-канале «Говорит Москва» пишут нам, Макс и Марина.
Да.
Так, 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 так.
Тренер должен уйти в отставку, Свет пишет. Угу. Уйти после провала сборной России на Евро и попросить прощения у всей страны. Это будет достойно. Он попросил прощения, он дал в интервью, он сказал практически то, что игра была по своей значимости нормальная, но так сложилось. И вообще, ты знаешь, я вчера смотрел, когда...
Ты прям защищаешь нашу сборную,
да? Потому что я не считаю, что они дебилы или они как-то какие-то плохие, как это говорится.
4-1 – это нормальный счет.
Но это не нормальный счет. Но когда ты на чужом поле, когда 25 тысяч зрителей датчан сидят, наших всего
4-1, есть результат, 4-1,
все. Ты понимаешь, складывается по-разному. Вот, Марин, вот когда...
У нас из года в год складывается примерно...
Гол второй, а когда уже третий забили, то все, у ребят просто сошло, ну, руки опустились, ноги подкосились. И все. Я не оправдаю, но я и не наезжаю на них, что они какие-то нехорошие люди. Нет, я не считаю.
Святой это человек, Максим, я нет. Илья пишет: после интервью с Дзюбой разогнать команду наших интеллектуалов и деньги отобрать.
Набрать ребят лет с 10 это уж слишком минимум четверть века, пишет Николай. Ну почему четверть? Они уже в 18-20 лет могут играть. А вот нам в Телеграм Любаш пишет: выслать всех в Магадан на прииски или санитарами в больницу судно мыть. Любаш, ну вы жестоко. Давайте еще, не знаю, их куда, не знаю, отдыхать в Анапу их пошлем, в Италию.
Так сразу-то?
Наказывать так наказывать.
Да в Ялту.
Или не в Анапу. Нет, давай на Баренцево море тогда уже.
Вот где... лучше сначала в Ялту.
Отель на Баренцево море.
Антистресс пишет, у каждого футболиста свой бизнес, и мне до футбола.
Вальдемар написал, Геннадий правильно сказал, это проблема системная, систему менять надо. Угу. Ну, вы понимаете, Владимир пишет, они должны перестать бухать. Владимир, вы знаете, вот так можно в любую профессию влезть, там сказать, перестаньте бухать врачи, перестаньте бухать медики.
Ну, в принципе, перестаньте бухать,
бухать политики и так далее. И тогда страна заживет по-другому. Но надо, может, себя начинать тогда. Владимир, вы пьете, выпиваете. А вот 165 написал, они художники. Они так видят игру.
Они, наверное, импрессионисты, я так думаю.
Не, мне кажется, здесь больше не импрессионисты. Мне кажется, это какой-то кубизм. Это кубизм какой-то.
Да.
Ты знаешь, вот так вот. Импрессионизм, там есть какая-то картинка, там, знаешь, там дерево.
Нет, импрессионисты, они передают то, что они видят, то, что они чувствуют. Они как видят, так и играют, понимаешь?
Кубизм — это больше какое-то что-то ломаное.
Кубизм — это как-то более логично.
Они актеры все-таки. Вот правда, там кто-то написал, они художники.
Артхаус это, Макс.
Артхаус, да. Половина футболистов падают специально, чтобы потянуть время. Как только датчане поняли, что все за ними.
Трагикомедия, да?
Да, они начали падать, как эти, штабелями один за другим. Упал, ручка заболела, ножка подвернули, поуху дали. Господи, а время-то идет.
Да.
А время-то идет.
Чего обсуждать, спрашивает Алексей.
Да
Алексей,
ничего.
А если вам есть что сказать, вы можете написать. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И наша трансляция в Ютубе Макс и Марина, туда тоже можно писать.
Здравствуйте, как вас зовут? Ой, радио тише.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, Макс, Марина, привет вам огромный.
Спасибо.
Здравствуйте.
Знаете что, вот тренер это однозначно, вы знаете, у меня многие ребята занимаются футболом, у меня сын занимается футболом. Вот даже посмотреть, к примеру, на команду Венгрии, которая, знаете, о себе вообще ни о чем не говорила, и как они сыграли с чемпионами. Вот посмотрите.
Александр, а можно вот маленький вопрос? Да, я понял про Венгрию. Вот смотрите, вы говорите менять тренера, но посмотрите, был Гус Хиддинкс.
При Хиддинге они играли очень неплохо.
Все-таки,
конечно.
Он ушел.
Ушел. И еще один момент по составу, по всему этому. Вы знаете, много молодых ребят, перспективных, которые уже есть, которые могли играть бы не хуже, чем вот эти ребята. Есть они в периферии. И поверьте мне, приезжают команды московские, их осматривают, забирают. И дальше, отбора и показухи ничего не происходит. Происходит так. Их привезли, вот на моем примере, я знаю это 100%, привезли, посмотрели, родителям просто по факту объявляют, то, что, вы знаете, не хватает физического того-то. То есть просто идут намеки на то, что просто нужно вносить, понимаете? Вносить.
Да.
А люди, которые на периферии, реально, ребята реально талантливые, нормальные футболисты.
В нашей сборной, они тоже, знаете, не все москвичи, не родились там рядом с Кремлем.
Я ничего не говорю, но понимаете, после того, как они набирают какую-то планку, доходят до какой-то планки, все, кончается все, кончается футбол. Понимаете, вы понимаете, вся страна сейчас просто на данный момент просто грустная, мягко скажем. Вот понимаете?
Понятно.
Это что, это вот такой вот эмоциональный, ну, извините, как получается. Надо все. Молодых, надо поднимать, ребят, поднимать.
Спасибо, мы вас услышали, да. Люстрация всего футбола, вплоть до детской сборной. И да, они не дебилы, они коммерсанты, к сожалению, пишет Д.
Запретить противникам бегать по полю, это поможет, считает Панк 13. Не факт.
Панк 13, вот именно. Знаете, как кто это, сборная Германии сами себе забили? Немцы, да, один футболист немецкий сам себе забил. Такое может быть и у нас. Дэн написал очень большое сообщение. Дэн, вы знаете, я и согласен, и не согласен в чем-то, но, извините, я его зачитывать не буду.
Просто иначе... первую строчку зачитаю. Футбол – это такое же отражение общественного устройства и текущего положения дел в стране, как экономика, политика и культура.
Ну, давайте все в одну кучу свалим.
Пока вот, два разгрома в трех встречах.
Этим
абсолютно...
нальем бензином и подожжем.
Абсолютно Дэн. Безвольная, беззубая игра, без перспектив и надежд на будущее. И статус слабейшей сборной Евро наряду с Турцией и Северной Македонией.
И что? Господи. Ой, бог ты мой. Вот как будто, ладно, что я нервничаю. Я вчера-то перенервничал, глядя по этот, этот матч. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здрасте, меня Марат зовут.
Марат, у нас 40 секунд.
Да, значит, вот смотрите, мне 60 лет, я любитель по футболу, я до сих пор играю. Я уверяю вас, что я 2 часа лучше бегаю, чем наши футболисты. У них просто подготовка физически ноль.
Но, подождите, вообще... просто бегать 2 часа – это одно, но здесь надо еще тактически вести игру, а не просто, знаете, бегать, может быть, и я смогу сейчас в свои, там, 40 с хвостиком 2 часа, хотя не уверен, вот,
я
это
тоже.
Первое. А второе, вы понимаете, футбол – это не просто бегать, если бы просто бегать, таких у нас в стране, ну, достаточно народу, это все-таки умение играть в команде, правильно сказал, Геннадий – это командная игра. Мара, ваша точка, ваша точка зрения.
Если физической подготовки нету, там и футбола.
У них нет, у них нет. Дзюба 1.5 часа, мокрый весь, пробегал, просто пробовал на поле, и у него нет физической подготовки.
Нет. Вот нет.
Марат, спасибо.
Украинский сборник.
О боже, ну давайте, давайте еще китайцев тут приплетем. Ладно,
можно
нет
говорить
у нас...
все что угодно, да. Но 4-1.
Нету у нас. А ты сейчас поговорим, пойдем. Пока новости, я тебе сейчас объясню. 4-1 или 1-4, в чью пользу. Новости на «Говорит Москва», друзья.
Сейчас меня пугаешь.
А ничего, новое платье надела, все, теперь все можно.
Я завтра еще в новом приду.
Причем, а вот, я завтра, я не хвалить буду теперь. Все,
ты
новости, ладно, говорит, на «Говорит Москва». Господи, что я несу? Новости.
Радость.